что пели, она была написана 500 лет тому назад, или около того. И она написана на санскрите, на древнем языке Индии, на котором написаны священные писания Индии. И песня эта прославляет явление того, кто находится у нас на алтаре. Того, кому мы поклоняемся. Чайтанья Махапрабху, великий святой, реформатор, великий проповедник. Его последователями почитается как воплощение Бога на земле. Так же, как христиане почитают Иисуса Христа Богом, пришедшим сюда для того, чтобы спасти людей. И вчера я начал эту тему, сегодня я продолжу ее, чтобы объяснить немного о смысле прихода Чайтаньи Махапрабху. И немного поговорить, ради чего он пришел сюда. Кто он такой, что он такое, зачем он и почему. Я заранее извиняюсь, что, может быть, не все будет понятно, потому что я как бы отталкиваюсь от определенного уровня, но я постараюсь что-то, по крайней мере, сделать понятным. Вчера мы говорили о предсказаниях прихода Господа Чайтаньи. Говорили о том, что в дневнике Колумба была запись, что он ищет Индию, и в Индии он должен найти золотую фигуру, которая находится посреди 9 деревень на Ганге. И он отправился в противоположную сторону от Индии для того, чтобы обогнуть земной шар и найти Индию. Вместо этого нашел Америку. Но, тем не менее, даже у него в то время было это представление, он был современником Чайтаньи Махапрабху, о великом воплощении, великой аватаре, которая в то время жила в Индии. Мы говорили также о том, почему Господь должен был прийти. Почему никто другой, только Он должен был прийти. Потому что людям в то время в Индии, так же, как большинству людей сейчас, не было до Бога никакого дела. Большинство людей забыли о Боге, думать о Боге не хотят, и по-своему отвернулись от Него. И вчера мы говорили также о том, что Господь Чайтанья является проявлением максимальной милости Бога. Потому что Бог сам, сам Кришна в Бхагавадгите говорит, что Он не вмешивается в дела людей. Сам Кришна произнес Бхагавадгиту 5000 лет тому назад. И он закончил Бхагавадгиту удивительными словами. Он сказал Арджуне, своему другу: «Арджуна, я сказал тебе все. Все, что тебе нужно знать, ты уже услышал от меня. А теперь поступай, как знаешь. Это твое право и твоя воля. Господь сделал всех людей свободными. И если они захотят, они могут отвергнуть его, могут отвернуться от него. И он не нарушает их свободу. Он никого не хочет делать рабами, никого не хочет насильно заставлять делать что-то, чего они не хотят сами делать». Поэтому он завершает Бхагавадгиту этими словами: «Я все тебе сказал, теперь выбирай. По крайней мере, теперь ты можешь выбрать. У тебя есть возможность выбрать, потому что ты услышал от меня это знание, и теперь ты можешь выбирать на основании этого знания. Либо действовать в соответствии с ним, либо действовать в соответствии со своей прихотью». И многие люди пользуются этой свободой, которую Кришна им предоставляет. И сейчас многие люди знают священные писания, знают Библию, знают Коран, знают Бхагавадгиту, но тем не менее живут, как им вздумается. Как когда Шрила Прабхупада, основатель нашего движения, проповедовал в Индии, то к нему подошел один индус. Этот индус сказал: «Свамиджи, мне очень нравится Бхагавадгита, это мое любимое священное писание, я ее постоянно читаю, но из всей Бхагавадгиты больше всего мне нравится один стих. Там, где Кришна говорит: я все тебе сказал, теперь поступай, как знаешь. Делай, что хочешь. Сей Бхагавадгита – это мой самый любимый стих». И Но мы говорили вчера, что когда Господь Чайтанья приходит, Он ведет себя по-другому. Потому что Он самое милостивое воплощение. Кто-то может сказать, что милость Бога проявляется в Его либеральности. Делайте все, что хотите. Так. И мы можем сказать, это, кстати говоря, достаточно актуальная на сегодня тема, потому что есть люди, которые говорят, что должна быть свобода, демократия, что нужно позволить всем делать все, что они хотят. Так. Но является ли это, такое отношение, проявлением настоящей милости? Нет. Если мы ребенку скажем, делай все, что хочешь, то этот ребенок окончит свои дни непонятно где и как, и очень быстро. К ребенку нужно сказать, нет, ты должен делать так-то, так-то и так-то, и держать его в строгости. И чем строже его воспитывать, тем лучшим человеком он будет, и тем лучше будет в конечном счете ему. Поэтому, когда Господь Чайтанья приходит, Он приходит не в этом либеральном настроении Кришны. Делай все, что хочешь. Кришна, как Бог, беспристрастен. Так, и Он позволяет душе делать все, что ей угодно. Если ей нравится быть в материальном мире, она может быть в материальном мире. Если ей нравится быть на райских планетах, она может быть на райских планетах. Если кому-то нравится быть на адских планетах, она может жить на адских планетах. Ну, выбирай на вкус все, что ты хочешь. Более того, говорится, даже когда душа возвращается в духовный мир, когда она уже завершила странствие здесь, по этому миру, и возвращается в духовный мир, и она летит, ей нравится что-то, что-то ей становится интересно там на райских планетах, как там происходит. Кришна говорит, хочешь туда, иди туда. Не проблема. Нет необходимости идти куда-то выше. Но Господь Чайтанья приходит в другом настроении. Он приходит и говорит, только Бог, ничего другого. И внешне это проявляется как строгость. Господь Чайтанья очень строг, но при этом это проявление высшей милости. Он не признает ничего меньше, чем самое высокое проявление любви к Богу. Все остальное для него – это майя. Как иногда на нас тоже ругаются и говорят, вы фанатики, вы то, вы сё. Именно потому, что мы последователи Господа Чайтанья. Господь Чайтанья говорит, ничего меньше. Анья биласата суньям, гьяна карма, ади анавритам. Все остальное нужно выбросить. Все остальные желания, все остальное. Так, это сложно иногда. Но Господь Чайтанья ведет себя именно так, потому что он проявление самой большой милости Бога. И сегодня я попытаюсь немного поговорить, зачем он приходит сюда. И каким образом его внешняя миссия связана с внутренними причинами его прихода, с его внутренним состоянием. Мы знаем, что Бог по сути своей – это блаженство. Бог, или как говорят некоторые, Бог – это любовь. И мы часто слышали это определение. Но что такое любовь? Просто сказать, что Бог – это любовь, висит где-то какая-то любовь, так, непонятно какая, непонятно что. И потом, и мы согласны с этим, мы тоже говорим, Бог – это любовь, Бог – это блаженство, Бог – это ананда, или блаженство, исполненное любви. Но давайте сейчас попытаемся понять с вами философски, что значит, что Бог – любовь, что это подразумевает, что означает это утверждение. Если Бог – любовь или Бог – блаженство, то должно быть двое. Любовь не может быть в одиночестве. Так? Не может быть просто голая, абстрактная, чистая любовь без всего остального. Любовь подразумевает аспект, объект любви, то, куда любовь нужно вложить. Блаженство подразумевает то, что кто-то этим блаженством наслаждается. Поэтому с чисто философской точки зрения – кто такой Господь Чайтанья? Сейчас мы попытаемся с вами понять, кто он такой. Как объясняют чисто философски, Кришнадас Кавирадж Госвами объясняет это. Он говорит, что Бог един. И изначально Бог создал все. И Бог есть блаженство. Так, Бог есть это ананда или раса. Как некоторые философы, философы Майвади, говорят о том, что Бог есть статичное блаженство. Просто застывшее, равновесное блаженство, ананда. Так, но когда это блаженство концентрируется, когда это блаженство достигает максимальной степени, оно превращается в расу. Раса – это динамичное блаженство, блаженство, находящееся в развитии, в движении. Так, поэтому это ананда, ананда брамана, статичное, неподвижное, застывшее блаженство. превращается в динамичную, подвижную расу. Этой расой является Кришна, личность. Бог является личностью. Когда это блаженство приобретает личностную форму, оно становится переливающимся через край. Оно приобретает форму личности, Кришны. Так? Но Кришна не может быть один. Блаженство или раса подразумевает, что есть двое. Есть раса как таковая, то есть блаженство, наслаждение. И есть тот, кто этим блаженством наслаждается. Есть любовь и объект любви. Так? Раса – это объект любви, тот, кого мы любим. Чтобы любить, нужен кто-то, кого мы любим. И должен быть носитель любви, тот, кто любит. Поэтому говорится, что это абсолютная истина, из которой все изошло, в которой есть любовь, в которой есть блаженство. В какой-то момент, условно говоря, это не определенный момент времени, но в какой-то момент он взрывается и разделяется на двоих. Так, на любовь или расу, и на носителя этой любви, на объект любви и носителя любви. И Шримати Радхарани является према ашрей, то есть носителем любви, а Кришна является вишаей или объектом этой любви. Вот. Но потом, что происходит, между ними любовь может воплощаться. Что значит Бог? Бог – это любовь. И любовь может принимать формы этого любовного обмена, расы. Однако любовь динамична по самой своей природе. Любовь все время возрастает. Как Кришнадас Кавирадж Госвами объясняет, что любовь не может находиться на одном и том же уровне. Она должна все время расти, она должна все время расширяться. И эта любовь расширяется вместе со сладостью. Кришна есть олицетворение сладости или мадурии. Радхарани есть олицетворение любви к нему. Так? И когда кто-то нас любит, когда мы оказываемся рядом с тем, кто любит нас, то, соответственно, мы хотим быть достойными любви этого человека. Так? Как когда приходит наша любимая, то мы прихорашиваемся, приосаниваемся, так, приглаживаем свои волосы. Мы хотим быть достойны ее любви. Мы знаем, что нас любят за что-то, и мы хотим, чтобы нас было еще больше за что любить. Правильно? И по мере того, как наше достоинство растет, растет эта любовь. Точно так же в изначальном мире любовь постоянно возрастает. Когда Радха оказывается рядом с Кришной, то Кришна думает, за что она меня так любит? Наверное, я очень хороший, и я должен быть еще лучше. И поэтому он становится еще лучше, еще слаще. И когда он становится еще слаще, она начинает его любить еще сильнее. И так как она любит его еще сильнее, он становится еще слаще. И так как она, и так далее, до бесконечности. И когда этот процесс достигает кульминации, то объект любви и носитель любви снова сливаются воедино. Говорится, что гопи, когда они находятся в разлуке с Кришной и думают о Кришне, думают о своем возлюбленном, то они начинают воображать себя Кришной. Одна гопи поднимает мизинец левой руки и говорит, «О, я поднял холм Говардхана, я держу его 7 дней». Другая гопи начинает убивать там калию, танцевать на головах змея калии и совершать другие подвиги Кришны. И когда они думают о Кришне, то они начинают приобретать настроение Кришны. В любви, когда двое любят друг друга, они сливаются друг с другом, их умы плавятся. И когда Радха и Кришна сливаются друг с другом, то они превращаются в кого?
Гаурангу.
Они превращаются в Господа Чайтанью, который является носителем любви в самой максимальной степени. И таким образом они становятся едиными. Иначе говоря, тут описан диалектический процесс. Гегель сказал, что любая диалектика развивается от тезы к антитезе и к синтезу. Соответственно, теза – это Ананда Браман, изначальный дух, который есть воплощение блаженства. Антитеза, противоположность его, этот дух разделяется надвое. И это блаженство находит реальное воплощение в любви между двумя этими частями одного единого духа или единого Брамана. И потом в синтезе Они оба сливаются вместе и превращаются в кого?
Гаурангу.
Это философское объяснение явления Господа Гауранги. Господь принимает форму высшего воплощения любви. И когда Он принимает форму высшего воплощения любви, то Он приходит сюда. И Он приходит сюда в сущности с двумя целями. С двумя целями, которые обусловлены Его внутренней природой. Первая Его внутренняя природа заключается в том, что Он Расика Шикхара, Он наслаждается расой. Внутри себя Он наслаждается любовью, которую Он испытывает по отношению к самому себе. Немножко, может быть, странно показаться, как в этом переводе тут все время говорится «ниджа-бхакти». «Ниджа-бхакти». Он пришел для того, чтобы испытать бхакти или любовь и преданность кому? К самому себе. Так. Немножко странно, но тем не менее, кого ему еще любить, если он Бог? И с одной стороны, он этот Расика Шикхара. Расика – тот, кто испытывает расу, свою собственную расу. А с другой стороны, он Парамакаруна. Парамакаруна значит бесконечно милосердный, в высшей степени милосердный. И как Парамакаруна, он дает людям возможность приблизиться к Богу. Он дает самого себя людям, он проповедует. И как Расика Шикхара, он испытывает эти высшие чувства, которые практически недоступны нам. Мы можем только издалека удивляться чувствам, которые испытывает Господь Чайтанья. Но эти две вещи неразрывно связаны друг с другом. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что он может давать любовь другим. Он может приходить сюда и проповедовать эту любовь, раздавать эту любовь щедро, давать любовь каждому. Когда Господь ходил по Индии, и просто ветерок касался его, и этот ветерок дотрагивался до другого человека, этот другой человек вдруг начинал испытывать удивительные чувства в своем сердце. Он падал на землю, он начинал обливаться слезами. Он раздает эту любовь так щедро, потому что он испытывает ее в максимальной степени. Он Парамакаруна в высшей степени милосердный, потому что он Расика Шикхара, потому что он сам этой любовью обладает. Как говорится, что когда что-то переливается через край, когда мы наливаем какую-то жидкость, и когда она переливается через край, то тогда она падает на пол. То есть Кришна, приходящий в образе Господа Чайтаньи, его сердце переливается через край любовью. Эта любовь идет через край. Когда она переливается через край, то куда она идет? На вас. На тех, кто готов ее получить. На тех, кто хочет ее получить. Он пришел для того, чтобы дать людям эту любовь, которая есть Господь. Бог есть любовь. И Он приходит сюда, чтобы эту любовь дать. И только Он может ее дать, потому что Он высшее проявление этой любви. Вот и все. И мы говорили вчера, это две причины, два аспекта Господа Чайтаньи. С одной стороны, внешне Он действует, чтобы эту любовь дать, и Он проповедует. Он идет к людям, Он дает им святое имя, и вместе со святым именем Он дает любовь. Это то, что Он делает внешне. Внутренне Он эту любовь испытывает в высшей степени, в такой степени, в какой мы не можем себе даже этого представить. Иногда люди говорят с пренебрежением о внешнем аспекте деятельности Господа Чайтаньи. Они пренебрегают Его проповеднической миссией. Они говорят, это внешнее. Это все ерунда, это все внешнее. Это все недостойно нашего внимания. Нам нужно попытаться проникнуться внутренним. Но проблема в том, что внешнее и внутреннее всегда неразрывно связаны друг с другом. Не может быть внутреннего без внешнего. Так же, как внешнее без внутреннего может быть, но если мы делаем что-то внешнее, то в конце концов мы приобщимся к внутреннему. Можно привести доступный всем пример. Например, когда мы едим прасад. Так, понятная вещь. Это пример, который всем близок. Мы, может быть, не очень понимаем, какие чувства испытывает Кришна к Шримати Радхарани или Господь Чайтанья, когда он в Гамбире, но какие чувства мы по отношению к прасаду испытываем, все прекрасно знают. Так? И это нечто внутреннее. То, что мы испытываем, когда мы едим прасад, так? Когда мы едим что-то очень вкусное, это внутреннее, никто этого не знает. И мы внутри наслаждаемся этим вкусом. Но при этом, чтобы насладиться этим вкусом, нам нужно проявить определенные внешние действия. Так? Мы получаем этот просад, мы начинаем оглядываться по сторонам, не украдет ли его кто-нибудь у нас, там, не стащит ли что-нибудь. Так. Мы начинаем есть. Так, глаза наши округляются, язык наш увлажняется. Мы совершаем какие-то действия. И эти действия неразрывным образом связаны с тем, что мы испытываем. Эти две вещи невозможно отделить друг от друга. У нас есть внешняя деятельность и есть внутреннее ощущение, которое мы испытываем. Поэтому те, кто пытается отделить внутреннее и внешнее, совершают очень грубую ошибку. И сегодня мы попытаемся объяснить внутренние причины Господа, прихода Господа Чайтаньи и внешнюю его деятельность, каким образом они связаны друг с другом, что это такое, и каким образом, когда мы, как последователи Господа Чайтаньи, продолжаем его дело, приобщаемся к его внутреннему состоянию, обретаем, в конце концов, любовь. Мы пришли сюда, потому что мы хотели любви. Каждый человек хочет любви. Каждый человек хочет, чтобы его любили и чтобы он любил. И мы пришли сюда за любовью. Так? Теперь для того, чтобы обрести эту любовь, мы проповедуем. Мы занимаемся миссией Господа Чайтаньи. И сегодня я хочу объяснить, каким образом любовь в сердце человека приходит, когда он идет по стопам Господа Чайтаньи. Есть три внутренних причины, три внутренних побуждения или три желания, которые Господь Чайтанья хотел исполнить, придя в этом облике. Он хотел увидеть, почувствовать то притяжение, которое испытывает живое существо или Шримати Радхарани к Богу. Бог – Кришна. И Кришна значит тот, кто привлекает всех. Кришна – это магнит. Этот магнит притягивает всех. Так, этот магнит, ему хочется почувствовать, как живое существо тянется к нему. Он притягивает всех, но он хочет посмотреть, что в нем такого притягательного, почему живые существа тянутся к нему. И Господь Чайтанья приходит для того, чтобы испытать это притяжение. И что такое это притяжение? Что значит это влечение? Так, влечение, как по-другому называется это притяжение или влечение на санскрите? Кто-то знает? Нет, не ручи. Как называется притяжение на санскрите? Связь.
Йога.
А еще другое слово? Самбанда. Самбанда. Самбанда значит притяжение. Так? Самбанда значит это изначальное побуждение души к Богу. Так. И Господь Чайтанья приходит для того, чтобы испытать это, для того, чтобы почувствовать, каким образом душа тянется к нему, и что в нем такого притягательного, кто является олицетворением этой ипостаси, ипостасию Кришны в образе самбанды, кто олицетворяет самбанду? Мадан Мохан. Тот, кто притягивает к себе, тот, кто сводит с ума, тот, кто влюбляет в себя обусловленные души, тот, кто влюбляет в себя Шримати Радхарани. Так. Но самбанда притяжения, чему она соответствует? Это самбанда или притяжение? Вчера мы говорили об этом. Когда мы идем и проповедуем, то что мы хотим дать людям? Самбанду. Мы хотим дать людям самбанду. Когда мы хотим, чтобы люди почувствовали это притяжение к Кришне, чтобы люди почувствовали притяжение к Богу, чтобы люди поняли, что им нужен Бог, что в их жизни чего-то недостает, и чтобы они поняли, что им нужно к кому-то быть притянутым. Этот кто-то, этот объект притяжения, ось притяжения, это Бог, Кришна. Мы выходим и даем им эту самбанду, и самбанда, по сути дела, является проповедью. Когда мы выходим к людям, мы пытаемся дать им веру. Так? Веру или маленький вкус. Вкус, который они могут почувствовать, вкус к Богу. Вкус, который отобьет у них вкус к грубым материальным наслаждениям, к грубому сексу, грубым материальным наслаждениям этого мира. Вот. Поэтому эти две вещи, джива-доя, когда мы пытаемся из сострадания к падшим обусловленным душам дать им Кришну, и внутренняя причина прихода Господа Чайтаньи, как желание ощутить эту притягательность, они связаны друг с другом. Это одно и то же, по сути дела. Когда мы выходим к людям, мы служим И мы можем сами в лучшей степени ощутить притягательность Кришны. Если мы хотим ощутить притягательность Кришны, то самое лучшее, что мы можем сделать, это пойти и сказать об этом людям. Мы сами обрели эту веру, и когда мы даем эту веру, наша вера укрепляется. И Рупа Госвами объясняет, что такое вера. Что вера на самом начальном этапе – это маленький вкус, который появляется у человека. Маленький-маленький вкус, который вдруг возникает в нашем сердце. И этот вкус дальше углубляется. На самом деле, настоящая проповедь значит подлинное сострадание. Когда, как Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад говорил, что проповедовать – это значит быть готовым пролить сотни литров крови за других. На самом деле, проповедь может быть, мы можем кого-то сдвинуть с мертвой точки, только в том случае, если мы испытываем подлинное сострадание. И подлинное сострадание значит готовность принять чужие страдания на себя. Как Иисус Христос. Он пришел для того, чтобы принять чужие страдания на себя. Как Васудева Дата в нашей традиции. Он пришел, он искренне просил, дай мне возможность чужие страдания испытать. Мне жалко других людей. Сострадание значит, и проповедь значит, принять чужие страдания на себя. Ради чего? Ради того, чтобы другой человек, который сейчас слишком поглощен своими наслаждениями и своими страданиями, мог почувствовать притягательность Кришны, мог притянуться к Кришне, прийти к Кришне и привлечься ему. Таким образом, это первая причина, внутренняя причина прихода Господа Чайтаньи связана с дживадой, со страданием падшим обусловленным душам, связана с миссией Господа Чайтаньи, с проповедью, и связана с Мадан Моханом. Все это желание дать самбанду, дать связь человека и Бога. И второй аспект, когда Кришна приходит в образе Господа Чайтаньи, чем он хочет насладиться, что он хочет испытать, что он хочет почувствовать? Не любовь. Нет. Нет. Что он хочет почувствовать? Нет. Нет. Никто не знает, чего он хочет почувствовать. Неудивительно, потому что мы сами ничего этого не чувствуем. Первое, он хочет почувствовать, что в нем привлекает ее, что заставляет ее как бы влюбиться в него. Это первый шаг. Что начинается дальше? Когда юноша и девушка влюбляются друг в друга. Сначала возникает это первое притяжение, первое
цветы
дарят, правильно. Дальше Господь Чайтанья хочет почувствовать свою собственную сладость. То, что ощущает Шримати Радхарани, когда она смотрит на него, и когда она тает от сладости, которую она ощущает. Потому что что такое сладость? Сладость, где возникает сладость? Где находится сладость? В сахаре? В языке?
Когда контакт происходит, да. Сахар с языком.
Сладость находится в контакте сахара с языком. Кришна – это сахар. Шримати Радхарани – это язык, который пытается его чувствовать. И Кришна хочет почувствовать, что она чувствует, когда она видит его, когда она смотрит его. Сладость на самом деле – когда мы смотрим на кого-то, кого мы любим, мы смотрим на него особыми глазами. Если мы не любим кого-то, мы не замечаем его красоты, его замечательных других качеств. Но если мы любим человека, то мы начинаем видеть в нем то, что в нем скрыто от глаз других. Так, когда, например, мать любит своего ребенка, для других этот ребенок может казаться замухрышкой последним. Так, он какой-нибудь бедный, несчастный. Но для матери он самый дорогой. И когда мать любит его, она чувствует его сладость. Сладость находится в глазах любящего. И поэтому Кришна хочет посмотреть на себя глазами Шримати Радхарани, глазами того, кто его любит. Он хочет увидеть себя не просто в зеркало. Так? Когда мы подходим в зеркало, то мы смотрим на себя по-разному. Так? Но он хочет посмотреть на себя, как иногда можно увидеть, например, как разные есть события в нашей жизни, но иногда там влюбляются друг в друга люди не очень красивые, так, но при этом они полностью влюблены в друг друга. Они думают, какой красивый. Точно так же Кришна хочет посмотреть на себя глазами влюбленной в него Шримати Радхарани. И это таким образом он ощущает, и ощутить таким образом свою сладость. И это соответствует, чему это соответствует? А? Абидеи. Это соответствует абидеи, потому что процесс абидеи, процесс углубления нашей любви, процесс практики, или и кто является божеством, это ипостасью Бога? Говинда. Говинда – это тот, кто дает что? Наслаждение чувством. Наслаждение чувством. Тот, кто наслаждает живые существа. Так? И Кришна приходит для того, чтобы посмотреть, какое наслаждение, какую сладость находят в нем те, кто любит его. И, соответственно, этому соответствует какой аспект миссии Господа Чайтаньи?
Намаручи.
Когда мы пытаемся найти вкус в святом имени. Проповедь или самбанда, мы даем самое начало. И что такое проповедь? Проповедь – это Бхагавадгита. Проповедь, Шрила Прабхупада много раз говорил, проповедь – это Бхагавадгита. В Бхагавадгите Кришна говорит, насколько он велик, кто он такой, что он такое, кто такой Бог, каким образом можно приблизиться к нему, и что связывает человека с Богом. Так? Но это самое начало, это вера. Дальше, когда мы веру получили, что с ней нужно делать? Веру нужно углублять, веру нужно развивать. Потому что если веру не развивать, то тогда она может уйти от нас. Как... И таким образом эти два аспекта связаны друг с другом. Так? Мы получаем самбанду или веру вместе с чем? С чем? С вкусом, да. Там должен быть вкус. Но дальше мы этот вкус должны углубить. Да, мы получаем самбанду вместе со знанием, вместе с Бхагавадгитой и вместе со святым именем. Но дальше мы должны обнаружить этот вкус в святом имени. Мы должны понять, где же в святом имени, где в имени Бога, где в Боге находится вкус, где находится эта сладость. И это намаручи. Как в жизни Рамануджи Ачарьи был интересный эпизод. Однажды он поехал путешествовать. И он путешествовал по Южной Индии. И он пришел в один храм. Когда он пришел в этот храм, то божество в этом храме обратилось к нему и стало разговаривать с ним. И божество это на глазах у всех. Божество это сказало: «Объясни мне, пожалуйста, каким образом тебе удалось стольких людей привести к Богу?» Я сам, божество это звали Намби, это был Вишну. И Вишну начал говорить: «Я сам приходил сюда как Рама, я приходил сюда как Кришна. Я приходил для того, чтобы привлечь людей. Но мне не удавалось стольких людей привести к Богу, сколько удалось тебе. Как тебе это удалось? Ты обычный человек, ты не Бог. Ты пришел как проповедник». Рамануджа Ачарья, он расправил плечи. Ему приятно было услышать это. Он сказал: «Если ты хочешь узнать это, ты задаешь вопрос как ученик. Поэтому я должен принять роль учителя, ты должен стать моим учеником. Поэтому, пожалуйста, принесите мне в Ясасану, а ты сядь рядом и послушай. Я тебе должен сказать, чтобы все было по этикету. Потому что иначе знание невозможно получить. Знание должно прийти сверху вниз». И Намби сказал: «Никаких проблем нет. Пожалуйста, принесите ему в Ясасану. Я хочу, мне не терпится услышать секрет, который он мне должен открыть сейчас». Ему пришли, принесли в Ясасану, Рамануджа Ачарья сел на ней очень гордо и сказал: «Сейчас я тебе открою этот секрет. На самом деле ты его знаешь, но он сказал: подойди сюда, потому что секретную информацию нужно сообщать на правое ухо шепотом. Сказал: иди сюда, на правое ухо я тебе шепну. Я тебе объясню, каким образом я смог привлечь столько людей к тебе». И Намби, у него стало большое такое ухо, так, правое. Он стал слушать внимательно, что говорит Рамануджа Ачарья, и Рамануджа Ачарья прошептал ему. Что он прошептал, как вы думаете? «Я даю им святое имя». «Я даю им твое святое имя». И в святом имени заложено все. И когда человек получает святое имя, если он получает его вместе со вкусом, то дальше, когда святое имя начинает прорастать в его сердце, то это святое имя превращается в любовь, которая тянет человека к Богу. И в этом суть, эти два принципа проповеднической миссии Господа Чайтаньи неразрывно связаны друг с другом. Сначала мы даем людям самбанду в виде Бхагавадгиты. В Бхагавадгите Кришна говорит, кто такой Бог. И человек читает, у него появляется любовь к Богу. И появляется маленькая вера. И вместе с этой верой мы даем что человеку? Святое имя. Так, как мне рассказывал один преданный, как он стал преданным. Он был бизнесменом, очень процветающим. Вот. И на беду свою, когда он был бизнесменом, он купил книги наши. И у него было много других книг. Потом, в конце концов, как это часто бывает с процветающими бизнесменами, он разорился. И в один день к нему пришла налоговая полиция, и ушла жена. Таким образом, полный комплект он получил. Ушла жена, пришла налоговая полиция, он остался один, наедине с книгами. Книги налоговая полиция не забрала, все остальное забрали. И он остался один и стал читать. У него была большая библиотека. Он от нечего делать, от тоски, от печали решил понять, что же с ним произошло и что случилось. И он стал читать, и любая книга по философии, если начать ее читать, то она написана очень убедительно. И он говорит, что это поразительно. Я открывал одну книгу, Киркегора какого-нибудь, читал и думал, надо же, все так оно и есть. Так оно и есть. И где-то примерно, говорит, 20 страниц хватало мне, чтобы меня полностью убедили, что все правильно. Потом мне хотелось понять, что же я должен делать. И я начинал лихорадочно смотреть в конец, что я должен делать, но так ничего не находил. Все кончалось на том же самом. И так он читал одну книгу за другой, его убеждали, и потом он пытался понять, что нужно делать, он ничего не понял. В конце концов, последнее он снял с полки Бхагавадгиту. И он прочитал примерно там 20-30 страниц, его убедил Шрила Прабхупада полностью, что так все оно и есть. Он захотел понять, что нужно делать. Посмотрел назад, и там было написано, берите четки в правую руку и положите бусинку между средним пальцем и большим пальцем, и перекатывая ее, начинайте повторять. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. И он очень поразился. В первый раз ему сказали, что нужно делать. И он стал делать это. Точно так же в сущности получается со всеми. Человек получает веру, но дальше эту веру нужно углубить. Дальше нужно, чтобы эта вера приобрела очень глубокие корни в нашем сердце, потому что если она останется поверхностной, вначале человек получает маленький вкус. Любой человек, который присоединяется к любому религиозному движению, он получает какой-то вкус. Так, но нужно, чтобы этот вкус возрастал, поэтому этот аспект движения Господа Чайтаньи называется нама-ручи. Не просто нама, не просто святое имя, но нама-ручи, вкус к святому имени. Когда человек получает святое имя и пытается понять вкус, содержащийся в нем. Есть очень интересная история, которая это хорошо иллюстрирует. Это одна из дополнительных историй к Рамаяне. Однажды Вибишана, брат Раваны, он шел на Ланку, он возвращался из Айодхи от Рамачандры, и он оказался на берегу перед океаном, перед Ланкой. Так, и он увидел человека, и человек этот беспомощно смотрел на остров, который где-то там вдалеке высился, и думал, как же мне туда попасть, мне нужно на Ланку, мне нужно на Ланку. Так, и тут Вибишана, он в таком нормальном виде, не очень страшным был тогда. Вот этот человек взмолился, он сказал, помоги мне переправиться на Ланку. Я знаю, ты правитель Ланки, ты сможешь мне помочь это сделать. Он говорит, никаких проблем. Я сейчас напишу что-то на бумажке. И я возьму эту бумажку и заверну тебе в тхоти. И до тех пор, пока то, что я напишу, будет у тебя, и пока у тебя будет вера во все это, ты сможешь идти по воде, как по суху. Он взял эту маленькую бумажку, и написал на ней большими буквами «Ра-ма». Написал на ней святое имя Господа Рамачандры. Завернул ее в тхоти этому человеку и сказал, «Все, иди. Но помни, что ты сможешь идти по воде, как по суху, только до тех пор, пока у тебя будет вера. Как только у тебя вера пошатнется, ты сразу же потонешь». И этот человек, он подумал, «Надо же, потрясающе. Я сейчас смогу идти по воде, как по суху». Вера у него появилась. И Бисана дал ему веру с этими словами. Он вступил на воду и почувствовал, что хорошо. Он так попробовал воду, прошел несколько шагов, поплясал чуть-чуть, подумал, надо же, здорово. И он пошел, зашагал, воодушевленный. И тут в этот момент он подумал, что же он такое там написал на этой бумажке? Что же у меня там такое в тхоте? Ему стало так интересно, он не мог удержаться. И он развернул свое тхоте там сзади откуда-то, вынул оттуда бумажку, развернул, увидел там имя Рама. Произнес, подумал, Рама? Только и всего? Ничего другого? И в тот же момент, буль-буль-буль-буль-буль. Потому что, и так бывает, мы можем видеть, что до тех пор, пока у человека есть эта вера и вкус к святому имени, он идет по воде, как по суху. Он идет по материальному миру со всеми его соблазнами и, в общем-то, достаточно равнодушен к этим соблазнам, потому что у него есть вера в святое имя. Но потом он думает, святое имя, что это такое? Что там такого особенного? Рама, Кришна какой-то. И как только эта вера уходит, буль-буль-буль-буль-буль-буль, блуп-блуп-блуп, человек начинает тонуть. То есть для того, чтобы человек не потонул, нужно, чтобы вера в святое имя укреплялась. И для того, чтобы вера укреплялась, нужно, чтобы вкус святому имени возрастал. Мы получаем маленький вкус с самого начала, но этого маленького вкуса мало. Если он не будет углубляться и становиться все более и более реальным для нас, то наша вера не сможет удержать нас на плаву. Поэтому, скажем, для этого... Что нужно делать для этого, для того, чтобы вкус к святому имени укреплялся, чтобы вера углублялась? Общаться с теми, у кого он есть. А еще что нужно делать? Что говорит Рупа Госвами в «Нектаре преданности»? Что нужно делать для того, чтобы... Чем отличается тот, у кого есть слабая вера, от того, у кого есть сильная вера? Нет. Чем он объясняет разницу в вере?
Знание.
Знание чего? Священных писаний. Нет, знание священных писаний. То есть мы можем видеть тут, что, во-первых, то, что второй аспект, вторая внутренняя причина явления Господа Чайтаньи связана с этой внешней причиной. Мы пытаемся сами, получив эту веру, углубить вкус к святому имени, с одной стороны, и с другой стороны мы пытаемся дать этот вкус другим. И мы можем видеть, как эти первые два аспекта связаны друг с другом. Так, что когда мы даем самбанду, когда мы проповедуем людям, мы даем вместе с этой самбандой святое имя. И дальше святое имя нужно углубить и понять этот вкус. Для этого нужно изучать священные писания. Для этого нужно очень хорошо знать логику, аргументы священных писаний. И какую ошибку мы делали как движение в начале? У нас был этот большой проповеднический задор, желание дать людям что-то. Так, но так как при этом мы сами не думали, что одновременно с этим мы должны получать что-то, одновременно с этим наша вера должна углубляться, то в результате мы давали, а сами веры лишились. Так очень часто человек в этом порыве, в проповедническом задоре, как фанатик выбегает с горящими глазами, пытается дать что-то. Но, или иногда люди пытаются противопоставить одно другому. Одни люди говорят, что вы там изучаете священные писания, вы книжные черви, там вы грызите этот гранит, а мы будем просто идти и распространять это знание. Так? Но Шрила Прабхупада говорил, что вы не сможете распространять это знание до тех пор, пока вы сами не будете его как следует знать. То есть для того, чтобы давать людям знания и самбанду, вера наша должна быть очень глубокой. Для этого мы должны очень хорошо знать эти книги. И... Поэтому Шрила Прабхупада очень интересно говорил. Однажды один из его учеников сказал, Шрила Прабхупада, когда я повторяю святое имя, должен ли я думать о благе всех живых существ? Правильно? Мы вчера с вами говорили об этой джива-дое, о сострадании ко всем живым существам, о благе всех живых существ. И человек, ученик, наслушавшись этого, подумал, Шрила Прабхупада, должен ли я думать о благе всех живых существ? Шрила Прабхупада посмотрел на него, и брови у него полезли вверх удивленно. Он сказал, всех живых существ? Нет, ты лучше подумай о Кришне. А Кришна подумает обо всех живых существах. Когда мы повторяем святое имя. Мы не должны думать о благе всех живых существ. Иногда люди думают, что я повторяю святое имя, я должен думать, как дать святое имя всем живым существам на свете, начиная с кошек, собак, муравьев, и лис, волков, овец, тигров. Но Шрила Прабхупада говорит, нет, в этот момент нужно думать о Кришне. Кришна обо всех остальных подумает. Это не твое дело. И если ты будешь думать о Кришне, твоя вера в Кришну будет расти. Тогда ты только сможешь что-то дать людям. Когда мы повторяем святое имя, мы должны быть сосредоточены на святом имени, мы должны думать о святом имени. И мы не должны воображать при этом ничего. В святом имени уже все есть, и постепенно оно раскрывается. Как однажды другой был случай, к Шриле Прабхупаде подошел его ученик и сказал, Шрила Прабхупада, когда я повторяю святое имя, вдруг я начинаю видеть синее сияние, которое исходит из меня. Синее сияние. Что бы это значило? Шрила Прабхупада посмотрел на него и сказал, продолжай повторять, это пройдет. Не волнуйся. Это пройдет. Потому что иногда люди пытаются выдумывать что-то, пытаются внушать себе что-то, пытаются как-то обманывать самого себя или пытаются так или иначе самоутвердиться за счет каких-то эффектов воображения. Но на самом деле в процессе повторения святого имени, как объясняет Бхактивинода Такур, святое имя раскрывается как бутон. И постепенно из этого бутона сначала мы получаем вкус самого святого имени и память святого имени. Мы помним о святом имени, и постепенно оттуда появляется рупа, форма Господа, его качество и его лилы. Все это постепенно-постепенно само выходит оттуда, и не нужно торопиться с этим. Просто святое имя самодостаточное, и человек должен посвятить себя его практике. Так? И сам Чайтанья Махапрабху приходит, и он повторяет, тут говорится, что он повторяет на четках святые имена, повторяет с огромной любовью, иногда голос его срывается. Так, это второй аспект миссии Господа Чайтаньи, который связан с Абидеей, связан с Говиндаджи и связан, соответственно, Намаручи, и связан со второй внутренней причиной прихода Господа Чайтаньи. И, наконец, есть третья причина прихода Господа Чайтаньи. Какая это? Причина. Внутренняя причина. Близко, да, близко. Он хочет испытать блаженство, которое испытывает Шримати Радхарани. В разлуке ли, в совострече ли, он хочет испытать любовь ее. Хочет почувствовать, обрести ее любовь. И что это такое с точки зрения... нет, да, понятно, по Вайшнава Сева. Это факт, это прайоджана, да. Это прайоджана. Это прайоджана... Когда цель или смысл всего, он хочет почувствовать ее эту бесконечную любовь. И что такое любовь, бескорыстная любовь Шримати Радхарани? В чем смысл этой любви, суть этой любви? Вершины преданного служения, да, но всех привести к Кришне, да, это понятно. Всех привести к Кришне мы уже привели уже почти всех. Вот. Всех, кого мы привели. Да. Что она чувствует? Что значит любовь? Что значит бескорыстная любовь? И для меня тоже. Нет, я хочу другой ответ получить. Бескорыстная любовь значит не искать собственного наслаждения, а наслаждаться чем? Счастьем другого. Аслисива подаратам пинаштума, мадаршина мармахатам каротува. Иначе говоря, способность бескорыстно любить – это способность радоваться чужой радости, способность радоваться чужому счастью. Не желание получить счастье самому себе, а способность ощущать счастье, когда другой счастлив. Шримати Радхарани счастлива, когда счастлив Кришна. Так? И в этом заключается бескорыстие ее любви. И Кришна хочет испытать ее счастье, потому что говорится, что счастье, которое испытывает Шримати Радхарани, когда она ощущает счастье Кришны, в миллионы раз больше, чем счастье самого Кришны. Он испытывает счастье, он наслаждается, он радуется. Она радуется его счастью. Но ее счастье, которое она испытывает при этом, во много-много раз больше, чем его счастье. Поэтому он сам приходит в ее облике для того, чтобы почувствовать, что она чувствует, когда она чувствует, что он чувствует счастье. Но в этом суть бескорыстной любви. Он хочет посмотреть бескорыстную любовь, когда он хочет чего-то не для себя. Здесь, в этом мире, мы хотим чего-то для себя. Мы завистливы. И так как мы завистливы, когда мы видим, как кто-то наслаждается, то какое желание у нас появляется? Я хочу наслаждаться так же. На этом принципе основана реклама. Так? Реклама основана на этом. Нам показывают картину чужого счастья, какую-то аппетитную, и у нас сразу же текут слюни. Мы хотим поставить себя. Фокус рекламы в том, чтобы человек мог отождествить себя с героем этой рекламы, так, чтобы ему нравилось, чтобы этот герой ему нравился, и чтобы он поставил себя на его место, и чтобы ему захотелось, там какой-нибудь этот ковбой едет по степи, так, и он курит сигарету Мальборо, так, я сразу же хочу быть ковбоем и тоже ехать по этой степи, покорять ее просторы. И для этого что нужно делать? Курить сигарету Мальборо, ясное дело. И это в этом смысл рекламы. Реклама заключается в том, основана на этом, она играет на нашей зависти, играет на нашем желании самому наслаждаться, когда мы видим чужие наслаждения. Так? Но любовь означает способность радоваться чужой радости. И мы можем видеть примеры этого даже в материальном мире. Так? Когда мать сидит и видит, как ее сын ест, так? То она при этом получает больше удовольствия, чем сам сын. Она сидит и радуется, что он ест. И чем больше он ест, для нее удовольствие ему накладывается. Она получает больше удовольствия, когда видит, что он ест, чем когда она ест сама. Так, ясное дело. И поэтому ей больше нравится кормить других своего сына, готовить для него что-то. В этом бескорыстие. Бескорыстие значит жить жизнью другого, счастьем другого, интересами другого. Как очень интересную вещь сказал Толстой. Толстой, он был современником Чехова, и между ними было внутреннее соперничество. Они не очень любили друг друга. Так. Они знали, что и тот, и другой великие писатели, но, так сказать, двум великим писателям трудно жить вместе одновременно. Так. И Толстой, у него есть очень интересное замечание по поводу Чехова, по поводу его рассказа «Душечка». Чехов написал этот рассказ, и все помнят, наверное, этот рассказ, да, «Душечка», про то, как жила-была простая женщина. Эта женщина, она, когда она жила там с директором театра, то она говорила только о театре, и только про театр рассказывала, и жила этими интересами, говорила, у нас билеты такие, и сейчас все дорого, и такие проблемы, она жила. Потом она выходила замуж за какого-то лесника, и вдруг она начинала жить лесом, так, и только лес там ее интересовал. Потом у нее появился там внук ее, и она начала жить там оценками в школе, начала говорить, учителя столько задают, и такие сложные задачки, мы никак не можем решить эти задачки. И Толстой пишет об этом рассказе. Он говорит, Чехов посмеялся над душечкой, но сам того не понимая, он описал высшую природу любви. Толстой очень интересно пишет об этом, что Чехов выставил ее на посмешище. Вот, дескать, человек, у которого нет никаких интересов, ничего в своем сердце. Но на самом деле он, сам того не ведая, показал, что значит любить. Любить значит отказаться от себя и жить другим, жить чужим. Когда у нас нет зависти в сердце, когда у нас есть зависть, мы хотим чего-то для себя. И Толстой косвенно сказал, что Чехов завистливый человек, поэтому он не понял природы любви душечки. Но само по себе замечание очень полезное и достаточно близкое для нас. И поэтому, соответственно, третий аспект этой внешней миссии Господа Чайтаньи, как он звучит? Внешне или проповеднически? Вайшнава сева. И что значит вайшнава сева? Служение вайшнавам. Продиктованное чем? Почему мы должны служить вайшнавам? Почему мы служим вайшнавам? Потому что мы обрели способность радоваться их радости. Человек может служить кому-то бескорыстно, когда он в этом служении получает счастье. Как мать, которая кормит своего сына. И так как она кормит своего сына, для нее это доставляет большую радость, чем есть самой. Так? Точно так же, когда человек реализует прайоджану, когда он понимает прайоджану или любовь, когда сердце его избавляется от зависти, то тогда он может служить другому и в этом служении получать большую радость. И в этом служении находить источник своей радости. Так? И это приходит, когда в сердце нашем живет вкус к святому имени. Когда вкус к святому имени поселился, то тогда и этот вкус вытеснил из нашего сердца зависть, вытеснил из нашего сердца злобу, гнев, жадность и все остальное. Тогда мы можем идти служить вайшнавам. Тогда мы можем делать что-то для них. И в сущности вайшнав, одно из определений вайшнава, это тот, кто может радоваться чужой радости больше, чем своей собственной. Это удивительное качество вайшнава. Мы, как вайшнавы, должны в своем обществе реализовать эту высшую ценность, чтобы радоваться не своим собственным радостям, не своему эгоизму, а радоваться чужим радостям. Как когда, например, когда Господь Чайтанья обнял Махараджу Пратапарудру в Пури, когда произошла эта встреча между царем Пури и Господом Чайтаньей, и долго это не случалось, потом, в конце концов, там, после всех этих событий, он обнял его. Все вайшнавы радовались, что милость пролилась на Махараджу Пратапарудру. Вайшнав — это тот, кто... Вайшнав — это независтливый человек. Тот, кто способен радоваться чужой радости больше, чем своей собственной. Способен радоваться чужой милости, милости, которая выпала на долю другого человека, больше, чем милости, которая пришла к нему самому. Вот. И в этом, собственно, суть прайоджаны. Мы с вами последователи Рупы Госвами, то есть последователи Абидеи. Мы идем по этому, как бы, по этому пути. По пути Абидеи мы пытаемся понять сладость святого имени. Но одновременно с этим есть два других аспекта. Аспект Дживадои и аспект Вайшнава Севы, который мы не должны забывать. И эти три вещи неразрывно связаны друг с другом. Они составляют внутреннюю суть Господа Чайтаньи. Его суть, он пришел ради этого, ради того, чтобы все эти три вещи реализовать. И во внешней деятельности они проявляются в этом. И когда и смысл в том, что если я буду делать то, что сказал Господь Чайтанья, то есть проявлять сострадание к падшим обусловленным душам, проповедовать, давать им Бхагавадгиту, рассказывать им что-то, если я буду пытаться находить вкус в святом имени, внимательно и с очень большим вкусом повторять Святое имя. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе Харе. И если я буду служить вайшнавам, если три этих вещи я буду делать, то в конце концов я смогу хотя бы чуть-чуть приблизиться к тому, что ощущал Господь Чайтанья. Любовь, которая жила в его сердце, любовь к Кришне, которую он пришел, чтобы дать нам, она тоже будет проявляться во мне. И нет другого способа эту любовь обрести. Мы берем то, что он делал внешне. Так, мы берем как бы эту внешнюю схему, внешнюю структуру, внешние указания. И пытаемся делать это сами. И постепенно те же самые чувства, которые испытывал он, мы тоже начинаем ощущать. Подобно тому, как когда мы подражаем кому-то в какой-то внешней деятельности, мы в конце концов, если мы делаем это правильно, сможем почувствовать то, что он делает. Если мы просто будем... Можно много примеров привести такого плана. Подражать кому-то, делать за ним что-то, то мы сможем почувствовать то, что он испытывает. Вот. И у нас нет любви в нашем сердце. Мы пришли, потому что мы захотели любви. Но для того, чтобы любовь обрести, нам нужно помнить об этих трех принципах. Дживадои, Нама, Ручи и Вайшнава Севи. И только если эти три принципа будут в нашей жизни идти вместе, слитые, неразрывно связанные, тогда мы сможем почувствовать то, что мы должны почувствовать, ради чего мы сюда пришли. Мы пришли, чтобы ощутить бхакти, любовь. И любовь приходит. И если мы даем самбанду, занимаемся абидеей и действуем исходя из прайоджаны, исходя из любви. То есть служим вайшнавам. Поэтому Бхактивинод Такур говорит, бхаката сева парамасиди, служение вайшнавам – это высшее совершенство, према латикара мула, и она является корнем любви премы, корнем нежного ростка премы, према латикара мула. Хорошо, я думаю, что все, я немножко сказал об этом, о том, каким образом три внутренних причины связаны с тремя внешними аспектами миссии Господа Чайтаньи. Господь Чайтанья пришел и дал нам эту внешнюю миссию с ее тремя аспектами. Он сказал, что религия этого века, религия века Кали, должна состоять из этих трех вещей. Из проповеди, из служения вайшнавам, служения людям, идущим духовным путем, и из того, чтобы понять вкус, заключенный в святом имени. И когда человек занимается этой как бы внешней деятельностью, он обретает в конце концов прему или любовь к Богу.
Хари Кришна. Угу. Вот в лекции говорилось, что нужно повторять святое имя и думать о Кришне в этот момент, ни о чем другом не думать. Раскройте, пожалуйста, пошире, что значит думать о Кришне, когда Хари Кришна мантру.
Что значит думать о Кришне, когда повторяешь Хари Кришна мантру? Думать о Кришне на нашем уровне значит повторять Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, 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 Хари Хари. Все остальное приходит само, потому что, как я уже говорил, все остальное, лила Кришны, его рупа, его гуна заключены в имени. И когда мы получаем эту ништу или твердую веру в святое имя, то, соответственно, вместе с этой ништой потом... Сначала нам нужна твердая вера в святое имя. Твердая вера в святое имя значит способность сосредоточиться на звуках святого имени. Мы верим в святое имя. Что значит верить в святое имя? Верить в святое имя значит нам намакари бахуданиджа сарва шактис. Ты вложил туда все свои энергии, свои имена, поэтому у тебя столько имен. И ты дал нам это имя, и в твоем имени есть все, и мне нужно только повторять его. Когда мы получим его, потом все остальное придет само. Вдруг, откуда ни возьмись, образ Бога предстанет у нас перед глазами из святого имени. Но мы не должны при этом думать, ну когда же он предстанет у меня перед глазами. Он в свой миг, в свой момент предстанет сам. Гуна, качество Кришны появится, и мы начнем думать об этих качествах, мы начнем ощущать эти качества, мы начнем чувствовать их, как аромат, который исходит от цветка. И лила, потом мы в какой-то момент увидим лилу, нам не нужно сидеть сейчас и думать, ну сейчас, в какой бы лиле мне поучаствовать там с Кришной? Дана Келли, там, сейчас посмотрим, сейчас, как там у них там? Нет, мы 2 секунды думаем об какой-то лиле Кришны, и потом оставшиеся 2 часа думаем о нашей собственной лиле здесь. Просто потому, что это наш уровень. И на нашем уровне думать о Кришне значит повторять Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рам, Хари Рам, Рама, Рама, Хари Хари. Вот и все. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, не торопитесь туда, куда вы еще не готовы попасть, в свой срок это придет. Читайте о Кришне, думайте о Кришне. И мы думаем, когда мы думаем о Кришне, мы думаем о философии, которую дал Кришна. Кришна изложил Бхагавадгиту. Если мы думаем о Бхагавадгите, о его словах в Бхагавадгите, мы думаем о Кришне. Лучше думать о Кришне в виде его святого имени. Это время... Оно нужно для того, чтобы мы могли войти в молитвенное состояние, почувствовать свою зависимость от Бога, зависимость от Его милости и зависимость от Его святого имени. Не для чего-то другого еще. Дальше потом мы можем сесть за книгу и подумать о словах Кришны, о том, что Он хочет нам сказать. Дальше есть много, у нас много времени остается после этого, так, чтобы обо всем остальном подумать.
Слушать святое имя, это значит концентрироваться на этом звуке, да? То есть,
Договори до конца, прежде чем...
Просто если это так, то существует масса методов, которые позволяют делать это. Там, вот даже сидеть там правильно, там, смотреть там, на кончик носа и на все остальные. Мы должны этому следовать, на это делать акцент, если это нам помогает. Или что-то должно быть другое.
В знаменитом отрывке, где Шрила Прабхупада читает мантру, там есть его слова. Он читает мантру, повторяет мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари. Потом говорит, sit properly. Sit properly. Сядь как следует. То есть это имеет значение. Безусловно, на нашем с вами уровне нам нужно прибегать к технике какой-то для того, чтобы помочь себе сосредоточиться. Есть медитативные техники, которые помогают сосредоточиться на этом. Вот. Но в конечном счете говорится, что это не так важно. Однако это помогает. Если это помогает, почему не делать это? Я сейчас читаю книгу. Это книга докторской диссертации одного из учеников Шрилы Прабхупады. Он, правда, отошел немножко, но он написал очень интересную книгу, которая называется Sonic Theology, теология звука, где он рассматривает различные формы медитативной практики на звук, формы медитации на звук. В частности, в индуистской традиции, но не только в индуистской традиции. И он описывает там опыт, который разные люди, описанные, записанные, которые люди получают в результате такой медитации. И в конце он говорит также о медитации на Хари Кришна мантру и говорит, что это самая высшая медитация, самый высший звук. Он говорит о медитации на звуком, о различных формах практики, описывает это. Это вполне научная диссертация, там где-то около 400 ссылок на различные труды, которые он изучил. Очень интересные вещи там рассказывает. В частности, он говорит, что люди, которые медитируют на звук ом, в процессе просто обычной медитации, так, там есть определенная техника, как это нужно делать, как произносить ом, как медитировать, как закрывать уши, в какой позе сидеть. Он говорит, что постепенно эти люди начинают слышать различные звуки в своем правом ухе. Так, в какой-то момент. Первый звук, который они начинают слышать, это звук... Нет, не колокола. Звук караталов. Потом они начинают слышать мридангу. Совершенно верно. Потом они начинают слышать мридангу. После этого они начинают слышать вину. Вину – это струнный инструмент, на котором играет кто? Нарада Муни. Нарада Муни, баджа, вина. А потом они начинают слышать флейту. Совершенно верно. Потом они начинают слышать звук флейты. В процессе того, как они углубляются, погружаются в этот звук, они как бы уходят в эти глубины. Это совершенно нейтральные свидетельства. Свидетельства. И он там говорит, что это многие заметили, что киртан Господа Чайтаньи, который он принес, это киртан, который человек также начинает слышать в процессе медитации на звук. В конечном счете... Там он описывает тоже различные уровни звука. Это медитация на Нада Браман, погружение в себя, там, медитация на различные чакры. Вот. Но в конце концов, суть этой внешней практики заключается в том, чтобы этот киртан услышать. Как Наратам Дас Такур говорит, что как это там? Голокера Премадана Харинама Санкиртана, что это Премадана, богатство Премы, пришло сюда в виде Нама Санкиртаны Господа Чайтаньи Махапрабху. Поэтому говорится, что когда Господь Чайтаньи пришел сюда на Санкиртану, вышел на улице с пением святого имени, то это пение святого имени Харинама Санкиртана не отлично от танца раса. Когда Господь Чайтаньи танцует вместе со своими преданными, они поют святые имена, это все равно, что танец раса. Когда мы выходим с пением святого имени, мы тоже участвуем в танце раса. Может быть, трудно нам понять сейчас, но это танец раса. Как я сейчас был в Петербурге, они мне рассказывали, как они выходят на Невский проспект с харинамами. На Невском проспекте там есть дядька с медведем, фотограф, он стоит там, чтобы люди могли с медведем сфотографироваться. Так? И он очень любит Харинама, и медведь любит Харинама. И медведь приходит туда, и они вместе Харинаму поют, там, с медведем. Там в центре начинают плясать, они становятся около этого самого, как называется, это собор, ну, неважно, около бывшего музея атеизма, религии и атеизма, и начинают вместе с медведем петь киртан. Да? И на первый взгляд трудно понять, что это танец раса. Да? Но тем не менее, Голокера Премадана Харинама Санкиртана – это танец раса.
Даже если мы не понимаем
этого. Даже если мы не понимаем этого. В какой-то момент мы сможем это понять, если мы будем делать это. Но это способ приблизиться туда. Да. Чтобы понять это, можно попытаться обратиться к двум вещам. Первое, к самой этимологии слова «вера» на санскрите. Как «вера» звучит на санскрите? «Шрада». Так, и что такое «шрада»? Как переводится слово «шрада», помимо того, что это «вера»? Кто-то знает? Нет. «Шрада» буквально значит, почему, например, называется церемония почитания усопших предков, поминовение предков, тоже называется «шрадой».
Почтение.
Да. «Шрада» означает «почтение». И природа веры, которую получает человек в самом начале, это просто определенное почтение, которое он испытывает к тому, что какой-то другой человек занимается духовной практикой. Откуда берется эта шрада или вера в самом начале? Каков источник этой шрады, веры? Да, общение с преданными, общение со святым человеком, саду. Так, если в силу какой-то удачи, которая нам выпала, мы встречаемся со святым человеком, с чистым человеком, то у нас и чувствуем уважение к нему, почтение, благоговение перед ним. Это уже шрада, это вера. Так? Потому что если мы уважаем его, значит, что мы уважаем то, что он делает. Даже если мы не понимаем, что он делает. Даже если мы сами абсолютно далеки. Если, тем не менее, мы уважаем его за то, что он следует каким-то принципам, за то, что он живет чистым и святым образом жизни, это уже шрада. И природа веры именно в этом заключается. Я могу ничего не понимать вначале, но у людей обычно бывает очень резкая эмоционально окрашенная реакция на человека духовного. Либо они его отвергают с порога. Говорят, с ума сошел, ненормальный, малахольный. И так далее. Мы все слышали это в разных вариантах по отношению к самим себе. Так? А, с одной стороны. Либо наоборот, человек вызывает уважение. Поэтому часто люди, которые интенсивно занимаются духовной практикой, они проводят это разделение в обществе. Люди делятся. Они как бы являются той лакмусовой бумажкой. Человек до этого жил, и не было понятно, кто он. Но в зависимости от того, как он реагирует на святого человека, можно понять, что у него в сердце. Либо он начинает смеяться, издеваться над ним, либо он испытывает какое-то уважение и почтение. Вот. Поэтому Иисус Христос тоже говорил, что я не мир принес, но меч. И мы можем видеть, что иногда людям не нравится религия именно поэтому, потому что происходит какое-то разделение в обществе, которого, в принципе, не должно было бы происходить. люди начинают сражаться. Именно по этой простой причине, что кто-то испытывает почтение, это почтение – семя веры будущей. А кто-то, наоборот, испытывает отторжение. Ему противно все то, что происходит, и ему тяжело с этим смириться. Вот, поэтому... И потом дальше это почтение, дальше, если это почтение заронилось, то дальше мы должны понять, а, собственно, чем человек занимается. Да? Если мы действительно уважаем кого-то за то, чем он занимается, мы должны попытаться разобраться, чем он занимается. И поэтому с этого момента включается как бы вот этот второй интеллектуальный аспект. Вначале у нас есть просто чисто инстинктивная реакция нашего сердца на этого человека, и она называется шраддой или верой. Чтобы углубиться, эта шрадда или вера, чтобы она действительно приобрела какие-то корни, мы должны понять, что в этом есть смысл. И для этого нам нужно пытаться разобраться в этом. Вкус. Почему, собственно, человек, как мы уже сказали, испытывает такую резкую эмоциональную реакцию? Именно потому, что он сам того не ощущая, либо... испытывает какой-то духовный вкус в этот момент, либо наоборот, чувствует, что он сможет потерять материальный вкус, и поэтому он так резко отвергает это. Люди так боятся верующего человека именно потому, что он ставит под сомнение, так сказать, правильность каких-то его аксиом, на которых зиждется его жизнь. И он начинает бояться этого, ему не нравится это, поэтому он отвергает это. Или наоборот, человек думает, что-то в этом есть, чего это он такой счастливый, чего он вроде бы нечего особенно радоваться, а он все равно радуется. Так? Это значит, что он вкус смог ощутить в своем сердце, поэтому он, соответственно, испытал почтение. Один человек, по крайней мере, в принципе допускает, что можно... находить удовольствие не понятно в чем, не в каких-то грубых вещах, а в чем-то более тонком. Другой человек не может даже этого допустить. Поэтому Рупа Госвами говорит, что шрадда всегда имеет вот этот вот элемент вкуса в самом начале. Оно природу почтения, но элемент вкуса. Потом она становится верой по сути дела, по-настоящему верой, верой, которая основана на опыте духовном человека, только на уровне ништи, когда она закрепляется. До этого это всего лишь, так сказать, какие-то предварительные этапы.
То есть уже начинается у меня сатва-санги, бхаджан-кри, нартамилки, это как бы больше интеллектуальная вера?
Ну, это интеллектуальная вера, да, она интеллект, нужен. Интеллект нужен для чего вере? Вера – это вера. Интеллект нужен. Интеллект и интеллектуальное понимание, не совсем правильно будет сказать, что оно укрепляет веру. Интеллект защищает веру. Вера – это вера. Интеллект нужен для того, чтобы эту веру оградить. Потому что вера постоянно разрушается нашим умом, сомнениями, которые возникают. Интеллект в этом случае, аргументы интеллекта нужны для того, чтобы эту веру оградить, чтобы поставить забор, чтобы ее не разрушить, чтобы она могла дальше расти. Потому что вначале вера очень нежная, незащищенная. Так? Ее нужно чем-то оградить. Чем мы ее ограждаем? Мы ее ограждаем логическими аргументами. Логика нужна для этого. Так, с помощью логики у нас есть вера, так? И с помощью логики мы можем эту веру оградить. Мы можем себе доказать, когда ум наш начинает сомневаться, есть Бог или нету. Мы с помощью логики можем сказать, откуда возникло все это творение, откуда возник человек. С помощью естественных процессов из простого сложное никогда не появляется. Мы можем дать все это. Только чтобы это сомнение веру не затоптало. Но в конце концов вера, она должна расти сама по себе. Вера – это внутренний процесс ее развития, укрепления. Поэтому это объясняет Баладе Видьябушин в самом начале Веданта Сутры. Он говорит, для чего нужна Веданта Сутра? Веданта Сутра – это логика, ньяя. Так, это ньяя шастра. И Веданта Сутра, она построена из чего? Она построена из того, что, по сути дела, автор Веданта Сутры отвечает на все сомнения, которые ум может только предоставить. Она дает законченную, целостную, логическую систему. Все сомнения, на которые могут возникнуть, на нее есть ответы. Даже те, которые не могут возникнуть. Так? Большая часть, там, 90% у нас никогда не возникнет. Мы слишком глупы для того, чтобы эти сомнения у нас возникли. Но на них там тоже ответ есть. Так? Все сомнения, которые могут возникнуть в нашем уме, которые не могут возникнуть, ответ там есть. Веданта Сутри, если хотите, но он говорит, для чего она нужна? Для того, чтобы веру оградить. Для того, иначе вера будет растоптана. По мере того, как человек практикует в саду санги, в баджана кри, у него появляется опыт. Почему вера на уровне ништи такая крепкая? Потому что она зиждется не на чужом опыте, а на своем собственном опыте. Начальная вера, она основана на том, что я верю в кого-то еще, не в самого себя. По мере того, как я практикую, моя вера основывается на своем опыте. И в чем заключается этот опыт? То, что мне хорошо стало. Я стал это делать, мне стало хорошо. Вначале моя вера возникла, ее природа в том, что я увидел кому-то, кто делает это, ему хорошо. Я подумал, ну надо же, интересно как. Так? Потом я, увидев кому-то, кому стало хорошо, начал делать так же, мне стало хорошо, и тогда моя вера превращается в ништу. Когда все анархии очистились из сердца, человеку хорошо. До тех пор, пока анархии не очистились, он занимается духовной практикой, но ему как-то не так, не по себе. Так? Он ходит угрюмый. Так? И у него еще нет этой веры, потому что анархии изнутри не дают ему покоя. Когда анархии ушли, ему стало хорошо. Соответственно, ништа стала твердой, вера стала твердой. У него появился опыт реальный, духовный. Эмоциональный.
Раса, да?
Да. Ну да, даже не в зеленом, а в белом таком еще, знаете как. Мы начинаем проповедовать по-настоящему, когда мы сами убедились внутри. Вначале, когда мы фанатики, когда у нас у самих толком нет веры, мы пытаемся другим эту веру втюрить, то это всего лишь способ самоутвердиться, не более чем что-то еще. Способ так или иначе оградить свою веру. Поэтому процесс такой, самбанда абидея прайоджана. Так, это, собственно, целостная духовная практика, написана этими тремя категориями. Поэтому, соответственно, в начале, когда говорится о дживадо, имеется в виду сострадание к нам самим, которое кто-то проявил, кто-то дал нам самбанду. И дав нам самбанду, он дал возможность нам почувствовать вкус святому имени. Постепенно мы этот вкус развивали. Но там нету такого четкого деления. В любом случае человек на любом этапе он должен все эти три аспекта делать. Потому что даже в случае самбанды, абидеи, прайоджаны все три аспекта всегда присутствуют. Не то, что сначала у нас только самбанда, потом только абидея, потом только прайоджана. Самбанда не существует без абидеи. И прайоджана не существует без этих двух первых вещей. И они в каких-то аспектах или в каких-то своих формах присутствуют на любом этапе. Точно так же и эти три вещи, они все присутствуют в зависимости от уровня развития человека в том или ином виде. Так, естественно, что в самом начале у нас нет истинного сострадания. Мы делаем это, потому что нужно. Потому что настоящая проповедь значит чувствовать сострадание и значит быть готовым чужие страдания принять. Кто из нас если честно, положа руку на сердце, особенно хочет чужие страдания принимать. Так нам своих вполне хватает, строго говоря. Но мы делаем, тем не менее, мы проповедуем. Это технически называется дживодоя. Это называется дживодоя, потому что это то, что делает человек, который действительно сострадание испытывает. Но мы все равно тоже это делаем.
Мы надеемся, что
то есть делаем, мы
приобретем это.
Приобретаем, конечно. Попытка это понять, именно в таких категориях, как вы сформулировали, это попытка понять нечто бесконечное ограниченными способностями нашего разума. Само слово «когда» подразумевает понятие материального времени, тогда как Радха и Кришна находятся вне материального времени, вне материального пространства. Если мы попытаемся понять нашим куцым умом, что значит бесконечность, даже просто не имея в виду бесконечной любви, так просто что такое бесконечность. Никто не может понять, что такое бесконечность. Просто обычное математическое понятие бесконечности – это нечто для нас, не имеющее реального какого-то смысла или наполнения. Почему? Потому что мы конечны. Чтобы понять бесконечность, нужно самим быть какими? Бесконечными. Поэтому, когда вы станете бесконечным, вы поймете, что значит бесконечная любовь, и как эта бесконечная любовь может иметь кульминацию. Потому что как у чего-то бесконечного может быть кульминация? Она не может быть. Но это всего лишь попытка ограниченными способностями понять нечто, что по определению невозможно понять. Как часто? Каждую пятницу. Сейчас мы уже кончаем. Мы завтра попытаемся рассказать, что случается с нашим движением, если один из этих аспектов куда-то уходит. В конечном счете, все остальные аспекты тоже начинают страдать. Если мы не проявляем сострадание к другим живым существам, как Чинаки Пандит говорит, он очень интересно говорит. Он говорит, что сострадание – это высшая религия, что нет другого, другой формы религии. Он говорит, что тот, кто испытывает сострадание, ему не нужно тело пеплом посыпать, не нужно изучать священные писания, потому что у него уже есть сострадание. И это в этом суть религии. Так. И по сути дела, если в двух словах сказать об этом, то каким бы аспектом мы ни пренебрегли, будь то дживодоя, намаручи или вайшнава сева, в конце концов страдают все остальные аспекты. Если мы не проповедуем, то мы не сможем сами получать вкус от святого имени, этот вкус уходит со временем, и мы не сможем по-настоящему служить другим вайшнавам, другим людям. Если мы не служим другим вайшнавам, мы не сможем проповедовать, получать вкус святого имени. Если мы не получаем вкус святого имени, то мы не сможем проповедовать и не сможем служить. То есть все три неразрывно связаны друг с другом. В сущности, они являются частями одного целого. И наши проблемы возникают, потому что мы упускаем что-то, одно из виду, из внимания. Вот и все.
Ну а как же тогда есть личности, которые не проповедуют, а развивают только свою...
Кто может ответить на этот вопрос? Это очень интересный вопрос. Есть личности, которые развивают только свою духовную жизнь. Как они называются? Баджанананди. Баджанананди. Кто может ответить на этот вопрос?
Они тоже проповедуют своим поведением.
Они проповедуют своим поведением. Может ли вайшнав... Что такое баджанананди? В нашем представлении баджанананди – это человек, который находится в одиночестве, правильно? Он уединился где-то там на Радакунде, сидит у себя в хижине, повторяет святое имя в одиночестве в полном, правильно? Правильно? Еще раз спрашиваю, правильно? Находится ли он в одиночестве?
С
Кришной. Только ли с Кришной? С преданными. С какими преданными? Не обязательно, не те, которые даршан получают. Где он находится? Где находится его сознание? Его находится сознание там. И так как его сознание там, то в играх Кришны все эти три аспекта уже есть. В играх Кришны в духовном мире все эти три аспекта уже проявлены. Поэтому баджанананди – это человек, который способен реализовать все это на другом плане существования, не на этом плане существования. Тот, кто не способен реализовать это на том, на духовном плане существования, должен реализовывать это здесь. И реализовывать это здесь значит, что делать?
А вот объясняли вы вначале вот это положение замерзшей состояние, застывшее состояние.
Ананды, Ананда Браман.
Потом он начал двигаться, и появился Кришна и Рада, да? Не концентрироваться, там что-то происходит. Объясните, пожалуйста, это получается как, что из безличного появилось... И вот это объяснение как бы началось с точки зрения... Я прошу свои извинения, но я хочу понять, как это...
Есть несколько... Несколько теорий возникновения этого мира. Одна теория – это теория Лапласа. В соответствии с теорией Лапласа, для тех, кто не знает, существовало одно разреженное облако газа. И оно было очень сильно разрежено. И потом оно стало концентрироваться, концентрироваться, концентрироваться в каких-то местах. И в результате появились кто? Планеты. Солнце, планеты, они появились из этого облака газа. Так? Это одна из первых теорий возникновения материального мира, которая где-то там в 19 веке была, или в конце 18 века. Нет, в 19 где-то веке. Так? Потом на смену ей какая теория пришла?
Взрыв.
Теория большого взрыва. Что сначала была одна некая точка, в которой была вся масса Вселенной. И эта точка взорвалась. И потом из этой точки появилось облако разреженного газа, которое потом стало концентрироваться. Мы сторонники теории большого взрыва. Бог или Абсолют изначально находится в максимально сжатой форме. Он весь там. Это понятие называется в физике с точки зрения теории большого взрыва сингулярностью, когда в одной единственной точке, не занимающей никакого пространства, находится вся масса, бесконечно большая масса в бесконечно малом пространстве. И в каком-то смысле мы тоже говорим это, что Кришна – это состояние максимально сконцентрированной формы, так, в своем изначальном виде. Вот. И потом из него уже исходит Браман, это облако там, разреженной Ананды. Я привел это просто в пример, чтобы сопоставить, потому что понятно, что почему теория Лапласа неправильная. И многие ее справедливо критиковали по той простой причине, что разреженное само не концентрируется. Концентрированное само разряжается и взрывается, но разреженное само никогда не концентрируется. Так, если мы возьмем баллон сгущенного газа и выпустим его, то потом этот газ сам в этот баллон обратно никогда не войдет. Но он сам может оттуда выйти. Поэтому в изначальном состоянии Брахман или Дух находится в состоянии Кришны, личности. Потом он проявляет различные ипостаси, в том числе и Ананда Брахман. Смотря где вы думаете, Кришна есть. Про веру или про росток веры ее называют латой. Лата значит вьюнок, лиана. Значит, то, что тянется вверх. И тянется она вверх куда? К Кришне. Кришна он там, а забор он тут. Если бы Кришна был тут, тут находится кто? Ум наш. Бешеный слон, да. Он находится за забором. Кришна находится там. Вера тянется туда, вверх. Забор нужен для того, чтобы оградить ее на этом уровне. Так что никаких проблем нет. Мы не сказали, что нужно крышу над ней строить. Забор строить. Купов нет. Окей. Все. Спасибо большое. Сила Прабхупады ки джай.